Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайна вечной книги». Говорим о Якове. Это потрясающее такое свойство внутри нас. Сейчас мы узнаем об этом, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. Мы добрались до Якова. И вы с особой любовью так говорите о нем все время. Даже ну, больше, что... чем об Аврааме и Ицхаке. Да, объясните, почему.
Потому что это свойство, с помощью которого человек уже начинает приближаться к своему исправлению. Яков – это экев, пятка.
Да.
Или огибающее, нечто огибающее основное строение.
Поэтому он вторым выходил, как да, держался поэтому, за пятку.
Да. С одной стороны, сначала... первым, потом вторым, потом снова первым. В общем, тут проблема в чем? Что эгоизм, он является основным в истории человечества и вообще в нашем, в нашей природе. А свойство Якова является вспомогательным. Но с другой стороны, а для чего нужен эгоизм, если не будет возможности его использовать? Это ведь свойство, которое ведет нас к гибели, к самоуничтожению.
Эгоизм.
Да, к самоаннулированию. Мы видим, куда идет человечество.
Ну, разве...
Вся его история, с одной стороны, вроде бы это распространение, расширение, это технологии, это развитие, а на самом деле оно не наполняет человека. Если бы мы посмотрели на нас со стороны, из космоса на нашу Землю, мы просто все время, как в муравейнике, крутимся и пытаемся что-то лучше сделать, лучше для себя, лучше почувствовать. А в итоге изобретаем всякие приспособления вокруг нас, усложняем этим нашу жизнь, но не делаем ее спокойнее, легче, гармоничнее, приятней, ни в чем.
А хотим все-таки.
Мы этого желаем,
когда
но
мы
в итоге почему-то
занимаемся.
Получается все наоборот. И хотя поэтому эгоизм, он и является основной материей природы, но как к любому материалу, ему необходима ведущая сила. Или как бы программа его развития, которая не в самом эгоизме должна находиться, потому что он сам себя будет просто самоуничтожать. Он будет крутиться вокруг себя все время, и вот так вот мы...
Это если эгоизм введет, да?
Да. Значит, ему надо сила ему противоположная, альтруистическая, сила отдачи. И тогда эгоистическая сила, Эйсав, которая называется здесь, противоположная ему сила отдачи Яков, они между собой смогут вместе создать в итоге, в течение долгих-долгих тысячелетий истории своей совместной, параллельной, они в итоге сойдутся и взаимно дополнят друг друга.
То есть эгоизм согласится с Яковом, Эсав согласится в конце концов с Яковом?
Потому что не будет никакого другого выхода, вот как мы сегодня видим.
То есть будет поставлен
наш
в
мир
тупик, только в этом случае.
До тупика, где он просто приходит к наркотике, самоуничтожению, самоаннулированию, депрессии, впереди атомные войны могут быть.
Вы все время голосуете за тупик. Вы все время как бы говорите,
нет,
что надо
что
прийти к тупику.
Эгоизм не может иначе. В каждом человеке есть тоже развитие, и он приходит к тупику, к своему личному в жизни. И в итоге... понимает, что ему надо что-то с собой делать, как-то подняться на следующий уровень развития. Таких людей пока немного, в нашем поколении их уже несколько миллионов, но это все равно еще мало. Мы первое поколение, которое начинает ощущать этот тупик индивидуальный в основном пока среди миллионов людей в мире. Это мы видим на примере и на тех людях, которые стекаются к нам по всему миру. Как известно, у нас существует много таких... учеников и товарищей по исправлению. А как отдельный человек, так и весь мир должен в итоге подойти постепенно к этому тупику. Потому что с помощью одной только силы развиваться нельзя. Она нас ведет действительно к тому, что мы самоистощаемся. И внутренне, духовно, и душевно, и физически, и энергетически мы полностью...
Поэтому ваше вот это вот такое теплое чувство к Якову.
Что нет, у меня не менее теплое чувство к Эйсаву.
Да?
Да. То есть Эйсав тут даже, я бы сказал, какой-то такой несчастный ребенок, который...
Обманутый.
Он прямой. Он не крутит, как Яков, который должен как-то и вокруг него юлить. Действительно показано, в общем-то, на самом деле, каким образом человечество приходит к своему исправлению, что оно... Или эгоистическое развивается очень прямо. А вот если оно начинает думать о том, а как по-другому можно, вот тут начинаются всякие завихрения. Потому что в нашей природе в явном виде сила отдачи не существует. Нам надо ее привнести в себя. И здесь у человека должна быть целая система связи с этой посторонней, еще потусторонней, я бы сказал, силой, которая называется Яаков. Это не из нашего мира сила. Это сила духовного мира. И поэтому, пока эгоистический человек начнет в ней нуждаться, пока он начнет понимать, что он должен ее как-то привлечь, должен ее связать со своей эгоистической силой и двигаться вперед, это непросто. Нам дан этот пример на Адаме, затем на Аврааме и на его группе, которая там прошла такие непростые исправления. Но, в общем, всегда мы видим, что движение, оно затруднительное.
Ну, давайте потихонечку продолжим. Да. Мы поговорили с вами в предыдущей программе нашей о Яакове, о том, как он там заснул. Ему приснился сон, лестница поднялась наверх, ангелы стали подниматься и показали ему все, что будет. После того, как он проснулся, вот об этом сегодняшняя наша программа, произошло следующее. «И пробудился Яаков ото сна своего и сказал: истина – это место, где открывается Бог, а я не знал. Испугался он и сказал: как страшно место это. Это не что иное, как дом Всесильного, а это врата небес». Во-первых, почему-то страшно.
Ну, страшно потому, что, во-первых, это наступает именно вследствие борьбы с Эйсавом. То есть человек должен подавить в себе эгоистические желания, не уничтожить. Их невозможно уничтожить. Вот что еще. Мы говорим об этом не один раз, что эгоистические желания надо над ними поднимать и растить альтруистические силы отдачи. И вот именно одно возвышая над другим, таким образом ты строишь эту лестницу. То есть, когда человек желает приподняться духовно, в нем одновременно растет ступенчатый эгоизм, пошагово. И он над этим эгоизмом постоянно поднимается.
Все время
и таким образом, да, и таким образом достигает Творца. То есть достигнуть Творца полной высоты этой лестницы, это надо полностью реализовать в себе весь эгоизм и над ним построить свойство отдачи. То есть и свойства Эсава, и свойства Яакова, они должны быть полностью взаимно реализованы.
То есть все время получается, что Яаков идет за пятку, хватаясь. Да. Все время.
Да.
Все время рождение Эсава идет.
Вначале растет Эсав. Без этого невозможно. Что же можно исправить? Должно быть сначала, что исправить, и только после этого включается исправление.
Вообще о нем очень серьезно об Эсафе. Он крутой очень. Он убил Немрода, он убил царя эгоизма. И так он очень такая это серьезная сила. А вопрос, почему же страшно тогда?
Потому
страшно это место, где открылся Творец. Почему страшно это место?
Да, но Творец-то раскрывается на сопоставлении двух сил, когда они образуют между собой третью линию, среднюю силу, полную реализацию всех сил природы вместе, в одном целом. И из этого одного целого и создается образ Творца. И поэтому страх, он исходит из того, что Яаков маленькая свойство отдачи обязано воевать, возвышаться, тянуть за собой, подниматься над свойством Эйсава, которое является природа нашего мира, которое является основой всей материи. Конечно, это не просто. И человек проходит очень много действительно таких ну, не страшных моментов, а очень ответственных,
за
очень
что он
сложных.
Боится? За что боится Яаков?
Это... Он боится оступиться. Он боится снова упасть в эгоизм. Стать обычным, оторванным от высшего предназначения, которое есть у каждого из нас, любого человека в мире. Не решить эту проблему, оступиться. Как видеть на распутье.
И стать Эсафом, да?
Все время видеть себя вот таким. В какую сторону качнешься. И поэтому это постоянная борьба, в которой надо все время держать, главное, свое сердце, зажав и точно направив его на цель.
Вам бывает страшно вообще когда-нибудь? Или и когда бывает страшно? Хотите, не отвечайте на вопрос.
Я не знаю, страх ли это. Мне бывает страшно, что я не оправдаю то, что ждет от меня мой учитель. Вот это вот, как бы, это очень ответственная вообще роль в чем-то продолжателя, последователя, как сказать, кондуктора, ну, как сказать, ну, проводника. Это вызывает трепет, страх, тревогу. Да, вот это вот.
Когда он возник, этот страх, вы можете мне сказать?
Тогда, когда группа, которая собралась где-то 15 лет назад, где-то около 10 лет назад, начала формироваться в серьезное уже образование. Начала заявлять о себе очень, как сказать...
Заявлять
о себе, да. Как претендующая на духовное представительство в нашем мире и на представительство из нашего мира в духовном мире. То тут, конечно, возникают очень большие волнения, опасения, ответственность.
Вы ожидали это, когда собирали группу, что этот момент наступит?
Конечно, еще много чего другого ожидал, и больше этого. Но когда подходит сам момент, и это реализуется, то это вызывает определенные...
Страх.
Это не страх, это тревога и ответственность. Ну, насколько можно, надо сделать все, что в твоих возможностях, остальное...
Спасибо. Итак, пойдем за Яковом. Возник у него страх. И дальше было так. И встал Яков рано утром и взял камень, что сделал своим изголовьем, и поставил его памятником, и возлил масло на его вершину, и назвал это место Бейт-Эль. Но Луз – первоначальное имя этого города. Во-первых, вопрос с камнями.
Вообще.
Камней столько вообще в Торе. Такое количество камней, из них строят стены. Они у изголовья. Камни бросают.
Вот камни – это самое сильное эгоистическое свойство человека, которое вбирает в себя свойства разума, силы, раскрытия Творца. Камень – эвен от слова «авана» – понимание, раскрытие. Камень под изголовьем, ты сам понимаешь, что он символизирует, что на нем все устремление человека, все его чаяния, вся его программа действий, возвышения к духовному. Камнем разбивают голову, из камней создают жертвенник, то есть...
Строят храм.
Да, то есть это материал, это эгоистическое желание, из которого ты создаешь постоянно новые возможности для раскрытия высшего мира.
Так храм ты строишь из эгоистических желаний?
Конечно. Да? Стены, все это сплошной эгоизм.
И внутри оказывается...
Конечно. Но эти камни, ты их обтесываешь особым образом, ты складываешь особым образом, ты из них делаешь свойства отдачи, общее свойство отдачи. Хотя каждый из них и все вместе, они являются эгоистическими свойствами.
Это красиво.
Так все устроено. Поэтому вот тут вот этот Ицхак и Яков, они между собой...
Место называется Бейт-Эль. То есть место называется Дом Творца. Но Луз – первоначальное имя этого города.
А Луз – это вообще же интересная вещь.
По-моему...
Луз – это свойство, которое неисправляемое. То есть говорится в Кабале, что каждый человек, когда он умирает, его тело, значит, погребают, оно гниет в земле, есть только одна косточка, которая не гниет. Она называется Эцем Луз.
Да, основа человека.
Да, кость, вот это называется Луз, и она не гниет. Основа человека такая.
Так что это за основа
человека? Так вот, это место называется тоже Луз,
да.
И оно же одновременно называется Домом Творца.
Это вообще...
То есть та основа эгоизма, которая никак не может исправиться, в конечном итоге именно она преобразуется в настоящую точку единения с Творцом. Она исправляется. То есть она исправляется после всего-всего остального.
То есть то, что вы говорили, Исав над ним Яков, Исав над ним Яков.
Последняя, и самая последняя, да, точка соприкосновения с Творцом, она называется Луз. Или Дом Творца.
Вообще это...
То есть неисправленным называется Луз, исправленный Дом Творца.
Голливуд меркнет, на самом деле, честно вам говорю. Это очень такие...
Конечно, трагедии тут в каждом предложении, но... Я не представляю, как это вообразить. У меня нет при этом никаких образов.
Дальше пишется так. «А камень этот, который я поставил памятником, будет домом всесильного, и из всего, что дашь мне, посвящать буду десятину тебе». Угу. Впервые речь идет о десятине. «Из всего, что дашь мне». То есть да. Я тут заглянул в интернет, вы действительно как-то говорили, я сейчас заглянул, десятина не только у евреев существует, десятина
нет,
существует
это старые,
у народов.
Вообще, да,
то есть отделяется десятина
от того,
что
получаешь. Происходит она откуда?
Да.
С одной стороны, нам легко считать десятину, потому что мы все измеряем на своих пальцах. Так или пятеричная, или десятиричная система, это только у англичан, у них почему-то 12 пальцев. Вот. А вообще десятина, она исходит из кабалы очень простым образом. Именно из кабалы, потому что и наше тело устроено по образу духовного строения. Так вот, 10 частей – это 10 сферот. Наша душа состоит из 10 частей.
Почему я должен десятую отдать?
А потому что последняя – это часть десятая, она сама себя никак не может исправить. А если ты ее отдаешь, таким образом она исправляется.
Почему 9 первых могут себя исправить, а десятая
нет? В них есть силы, с помощью которых ты можешь их исправить на своем же месте.
А десятая – это как луз этот, да?
Да, невозможно.
А вот если я, допустим, зарабатываю приличные деньги, так, например.
Какая разница?
И мне жалко отдавать эту десятую часть, потому что ты все-таки ее отдаешь от себя. Естественно, жалко отдавать.
Ну, это сравнительно. Вот. Ты зарабатываешь больше, у тебя больше. Кто меньше, меньше. Но десятая часть, она же десятая.
Это поступок, когда я отдаю десятую часть. Вообще для меня это... Вообще это что-то духовное в этом есть или нет?
Просто отдача...
Или это гордыня? Я не знаю.
Просто отдача на какие-то нужды человеческие. Ну, это просто хороший человеческий поступок в рамках нашего мира. Ничего не исправляет, ничего не делает с душой.
А на что отдается десятина?
Если десятина отдается на распространение методики исправления мира, исправления человечества, только это, то есть на распространение кабалы в итоге, только это, в принципе, является разумным использованием десятины.
Я, как разумный эгоизм, я должен проверить, даю ли я это на распространение или нет.
Надо проверять.
Надо проверять?
Конечно. Даже в обычном банке или в какой-то бирже есть там люди, вкладчики, которые могут прийти поинтересоваться.
То есть я могу потребовать и сказать, куда ушла моя десятина?
Конечно.
Могу?
Да. А как же? Это непростая вещь. Иначе ты просто так отталкиваешь от себя, ну и все. И будет как будет, это нехорошо.
А это не является верой выше разума, если я отдаю?
Нет, надо наоборот.
Я знаю, что
надо очень серьезно проверять. Поэтому сама организация наша, она является добровольной организацией, в которой существуют, естественно, все системы контроля и отчет перед государством о финансовой деятельности и во всем. И вкладчики, так называемые, те, кто жертвуют свою десятину на распространение кабалы, они обязаны интересоваться, насколько эффективно это проходит.
Я вот знаю, например, что ученики Бааля Сулама, вот этого великого каббалиста Рава Иуда Ашлага, до сих пор списки сохранились десятин, которые они сдавали. То есть они почему-то не уничтожаются, даже эти списки. То есть обычно бумаги выбрасываются, а это какое-то есть уважение к этому.
Во-первых, это было очень тяжелое для них вообще жертва. Потому что делили очень тяжело. И десятая часть от заработка с ней считались. Это сегодня ты можешь не почувствовать практически где-то там.
А каждая лира там была на вес золота.
Конечно. И это первое. И второе, что в то время не было распространения кабалы. Просто он забирал это себе и все.
Бориславом?
Да.
И они знали, что он себе забирает?
Конечно.
И хотели этого?
И то же самое и мой Рав, и мой учитель.
Вы знали, что он забирает на себя?
Я вел его банковский счет. Я-то знаю, кто даже сколько платил, и все, и помещал все эти деньги.
При этом у него была своя пенсия.
При этом у него была своя пенсия, да. Он раздавал ее, знаю, родным, внукам. Часть шло на какие-то мероприятия, которые он считал, что он должен оплатить из своего кармана. Часть шло, допустим, было несколько таких трапез, которые он устраивал сам. Это трапеза на Песах в честь Рэби Мипурсов, в четвертый день праздника Песах. И трапеза в честь его отца на исходе Йом-Кипура, годовщина смерти его отца. Такие вещи он устраивал сам специально. А вообще это все шло или на его родных, или на вот такие вот личные праздники.
Да. Вот поскольку мы этого коснулись, какое отношение его к деньгам было, вот Рабаша, вашего учителя?
Какое у него было отношение?
Как он относился к деньгам?
Мне трудно сказать об этом. Это человек, который, с одной стороны, на его счету не осталось практически ничего. Это можно проследить в банке. Это же...
То есть, когда он умер, практически ноль.
Да, я знаю просто, что как-то так... Я не обращал внимания, особенно на сколько там позитив.
Пришло-ушло.
Да, пришло-ушло. Но вдруг так и оказалось, потому что после его смерти начали проверять все, так сказать, где, что, как. И оказалось, что действительно там практически ничего нет, да и не было много. Это все только вот так вот приходило, уходило, не было много денег. Но у себя дома он хранил. У себя дома он хранил там несколько десятков тысяч долларов на такие вот нужды. Праздники, как что-то вот такое. То есть... Ну, жена у него болела все-таки. Да. Он должен был как-то ее поддерживать.
Почему он так требовал, чтобы ученики сдавали десятину? Почему? Нет, не то, для себя же.
Это совсем одно к другому не относится. То, что ученики обязаны сдавать десятину, это для того, чтобы, как сказать, они должны этим подчеркивать свое решение исправить себя. Это не имеет никакого отношения к тому, для чего и куда она дальше идет.
Это ему важно было. Это самое важное для него было. Да. Это главная его задача, цель была.
Да.
Чтобы они почувствовали. Далее происходит штука, которая происходит практически во всех главах. Идет поход Якова за женой происходит. Он как бы уходит с этого места, и начинается поиск жены. И вот Яков уходит в страну Востока, так написано, и видит колодец в поле. И снова камень его закрывающий. И он видит, как отваливают камень, поют овец. И здесь же он встречает Рахель, свою будущую жену. Та же история, что и с отцом его Ицхаком происходит. И было, когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и поцеловал Якова Рахель, и поднял голос свой, и заплакал. И было, когда Лаван услышал весть о Якове, сыне своей сестры, побежал он ему навстречу, обнял его, целовал, и привел в дом свой. Во-первых, я хотел спросить, почему он заплакал? Поцеловал Яков Рахель и поднял голос свой и заплакал. Немножко, то есть, отчасти он заплакал.
Нет, ну это надо, конечно, входить. Нет, ну это вообще нельзя читать.
Как просто читается роман, да, понятно.
Плач, слезы – это символ малого состояния, детского состояния.
Что это?
То есть Яков таким образом... И он сам по себе маленький порцов, маленькая часть души. Ведь основная часть души – это Исав. И Рахель – это маленькая часть души, только с женской стороны. И поэтому встреча между ними не может быть иначе, как вот на таком вот уровне, который называется слезы. То есть соединяются между собой две маленькие части души, обе альтруистические. Обе в итоге дадут нам огромные исправления духовные, но пока еще они очень такие небольшие. Они нуждаются в Лаване, в этом высшем свете, в ее отце, который должен дать им силы, дать им соединение между собой, и чтобы они дальше в связи между собой именно начинали исправление души, общей души, куда входят абсолютно все остальные свойства человека, о которых вот говорится как о здешних персонажах.
Мы, к сожалению, подошли к концу нашей передачи. Всегда, к сожалению, для меня. Но мы продолжим. Дальше будет очень интересная история. Угу. Почти, там, как мы говорим, детективная. Там, с дочерьми. Будет очень интересно. Дорогие телезрители, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу сегодняшнюю передачу. Будьте с нами, вы видите, это достаточно интересные истории, и начинайте чувствовать, что это происходит внутри нас, внутри вас, внутри нас. До свидания, до скорой встречи.